Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение этого часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы с вами в рамках программы «Народная воля» обсудим то, что вот на протяжении последних дней больше всего волнует наших радиослушателей. Это неожиданная оттепель в отношении России и Турции. 27 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед российским лидером за сбитый самолет, который, в общем, и пустил под откос отношения двух стран. В среду 29 июня состоялся телефонный разговор президента нашей страны и турецкого лидера, после которого Владимир Путин поручил правительству предпринять меры по восстановлению двустороннего сотрудничества. Вот несколько минут назад стало известно, что президент нашей страны подписал указ, отменяющий ограничения в отношении Турции, в том числе ограничения на продажу туров. А это значит, что российскому туристу Турция открыта. Так вот, радоваться ли этому или больше проблем от такой дружбы? Об этом мы и поговорим в студии. Я приветствую журналиста «Комсомольской правды» Евгения Арсюхина.
Женя, всем добрый вечер.
И наших сегодняшних гостей и экспертов. А в студии с нами будут Анатолий Пчелинцев и Инна Загребина. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это эксперты в области государственно-конфессиональных отношений и антиэкстремистского законодательства. Именно поэтому мы и пригласили вас сюда в студию. Но, честно говоря, когда мы вас звали, еще не было понятно, как быстро российским туристам разрешат отправиться в Турцию. Одно дело разработать, договориться и прочее, прочее. Ну вот, пожалуйста, президент указ подписал, а это значит, что хоть с завтрашнего дня, насколько мы понимаем, туры могут продаваться. Скажите, пожалуйста, а вот для вас такое неожиданно резкое потепление, как вы считаете, с чем оно связано? Вот вас это удивило?
Меня лично нет.
А почему?
Это было предсказуемо, потому что кризис в российско-турецких отношениях, он серьезно подрывает экономику и Турции в первую очередь, и России в том числе.
А какую экономику все-таки он подрывает больше, нашу или турецкую? Если турецкую, то ладно, пускай подрывает.
С моей точки зрения, турецкую, конечно, потому что государство все-таки поменьше и по населению, и по масштабам своим, но и Россия серьезно страдает. В том числе от недопоставок сельхозпродукции. Вот. И туризм тоже. Все-таки российские граждане очень привыкли к турецкому теплому берегу. И многие традиционно там отдыхали последние годы. И вот вдруг такое резкое охлаждение в отношениях, оно заставило их искать новые места, где можно отдохнуть. Но все равно люди с надеждой ждали, когда будет потепление в наших отношениях.
Я, конечно, с этим могу согласиться, за тем исключением, что вряд ли кто-то в Кремле думал о людях, которым негде отдыхать. В конце концов, езжайте в Крым. Там как раз вполне приемлемые цены. Там 50-80 тысяч за тур за одного человека. Вполне нормально. Хотя несколько лет назад это было действительно реально дешевое место. Нет, о людях никто никогда не думает. Но сельское хозяйство, которое у нас возрождается только на бумаге, и успехи Краснодарского края, конечно, существует только в воспаленном мозгу Минсельхоза, это, конечно, серьезная причина. А в Москве-то мы тут кушаем нормально, хотя и дорого, и масштабов всего этого не видим. Но, вероятно, именно голодные бунты заставили Кремль пойти на такое решение. Ну, бунты, не бунты, но, скажем так, кидание гнилой картошкой в проходящие лимузины какого-нибудь главы сельского поселения, это тоже не самая приятная штука.
Жень, скажи,
пожалуйста,
а без чего турецкого, вот без каких продуктов не может обойтись глубинка? Я что-то не очень
слушай,
понимаю.
Без всего практически, ведь то, что
без
у нас...
Турецких помидор, так они, если мы сейчас говорим о тех, кто находится в глубинке, они прекрасно выращивают их и сами. Картошка, что ли, турецкая? Вот что,
знаешь, кто в зоне риска? В зоне риска города где-то в районе 10 тысяч, 100 тысяч человек, где не выращивают сами. Да, где, ну, сельское хозяйство такое, что ты не купишь это на рынке, ну, в нужном количестве, и где, опять же, ты покупаешь все турецкое, только сказано, что это краснодарское. Мы же понимаем, что, скажем, в Белоруссии не водятся креветки, а в Краснодаре на самом деле не растут никакие помидоры. Или, по крайней мере, растут только так, что хватает самим краснодарцам.
Хорошо, тогда давай обратимся к нашим радиослушателям. Мы из небольших городов, у нас охват аудитории огромный, городов тоже. Вот вы слышали, сейчас Евгений Арсюхин сказал о том, что вы, наши уважаемые радиослушатели, проживающие в малых городах, уже буквально готовы голодные бунты устраивать, потому что не
гнилой
хватает
картошкой турецкой,
турецкой сельхозпродукции. Гнилую картошку-то еще взять надо где-то, понимаешь? Я сразу вспоминаю расследование Елены Скобиды, которая ходила там по некоторым магазинам и пыталась гнилой лук выбирать, потому что, значит, вот на другой денег-то не хватало. Ну, у каждого свой опыт, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Вы что там, без турецкого помираете, что ли? Простите за столь грубый вопрос. Ну, а проще говоря, если уж действительно так литературно выражаться, насколько вам кажется, отсутствие турецких продуктов негативно сказалось вот лично на вашем семейном бюджете и на вашей жизни?
Ну, давайте еще добавим к этому отсутствие турецкого отдыха, соответственно. Как подрывало вашу личную жизнь?
Вот. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Но мы не дали Инне на тот же вопрос ответить, как вы оцениваете столь стремительное сближение России и Турции?
Вы это ждали?
В принципе, как бы нет, наверное, не ждала. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что здесь все-таки главное не экономическая составляющая, а главное это политическая составляющая. Мы помним, что конфликт начался с того, что был взорван наш истребитель, да? Вот. Но как бы российская сторона ждала, когда, соответственно, Эрдоган покается в своем поступке и, соответственно, свою вину как бы материально возместит. Да? Поскольку в Турции начался действительно серьезный кризис, видимо, у Эрдогана все-таки другого пути не было, как мириться с Россией. И поскольку он официально принес свои, публично принес свои извинения, готов был материальный вред, соответственно, возместить. И здесь как бы наша сторона сделала такой вот широкий жест. Она пошла на примирение.
У наших слушателей возникает вопрос, почему так быстро?
Да.
Вот почему так молниеносно и стремительно? Вот только-только пришло письмо с извинениями, тут же президент, причем президент нашей страны, сказал, что по его инициативе должны состояться вот эти телефонные переговоры двусторонние. Ну а далее мы видим, буквально вот дело идет на дни. И вот, пожалуйста, уже подписан сегодня этот указ.
Вчера еще говорили, что на самом деле надо проверить, насколько все в Турции безопасно, прежде чем туда отправлять туристов. Да, это говорили вчера. Комсомолка это написала сегодня, понимаете? Ну, союз туроператоров заявлял, что не поедут, проверят.
Ну, подождите, Египет-то проверяют? Проверяют уж сколько месяцев?
И все. А это мы писали вчера, газета написала сегодня. А сегодня же стало известно, что все, ничего не будем проверять, поезжайте.
Вот как это? Тем более после теракта, который 28 июня состоялся в аэропорту Стамбула, на секундочку, унес жизни 42 человек, и нам говорят, пожалуйста, езжайте.
Уважаемые коллеги, я не думаю, прям завтра все поедут в Турцию сразу. Ну, в лучшем случае это где-то случится через пару месяцев.
Ну, к осени.
Более-менее, к осени, да, к осени стабилизируется этот рынок.
Хорошо, сейчас пока... секундочку, мы уходим на перерыв, я прошу прощения, да, через 4 минуты мы услышим окончание вашей реплики и звонки наших радиослушателей.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
И сегодня мы обсуждаем в рамках программы «Народная воля» одну тему отношения России и Турции. В студии Евгений Арсюхин, ну а также и наши эксперты. Это Инна Загребина и Анатолий Пчелинцев. Эксперты в области государственно-конфессиональных отношений и антиэкстремистского законодательства. Но мы еще к этому вопросу вернемся.
Еще как вернемся.
Да, сейчас Евгений просто вызвал бурю сообщений на WhatsApp своей репликой о том, что российская провинция просто без турецкого прожить не может. Ну что, Евгений, получайте. Итак, я сейчас зачитаю некоторые из них. Виктор из Белогорья пишет: Евгений, вы несете бред, у нас все свое и есть реальные успехи в сельском хозяйстве. Из Краснодара сразу несколько сообщений: нам от турецкого ни холодно, ни жарко, у нас в Краснодарском крае все свое. Следующее. Отлично жили без всего турецкого и дальше прекрасно проживем. Абсолютно никак на нашей семье не сказался разрыв отношений с Турцией. Едим помидорки азербайджанские, все отлично. Ну и так далее.
Ну общем... ладно, но пишите президенту, что президент Владимир Владимирович, зачем вы дали слабину? Мы прекрасно едим краснодарские помидоры. У нас хватает. У нас в Белогорье палку воткнешь в вечную мерзлоту и все вырастет. Пишите Путину. Что вы сидите? Пишите нам WhatsApp в «Комсомольской правде». В Кремль давайте. Спрашивайте у него, зачем все эти унижения?
Ну, один ходок сейчас в Кремль уже движется с письмом Путину за...
Кто же это?
Ну, это некий гражданин нашей страны, который из точки А идет сейчас в точку Б, за ним журналисты следят и фиксируют, до какого города он уже дошел. Так что, видишь, ходоки уже идут. Но нас сейчас интересует следующее. Турпоток-то в эту страну возобновится? Российские туристы, то есть мы с вами туда поедем? Пожалуйста, еще хотелось бы получить ответы на этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. И Олег нам дозвонился, давно ждет. Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, вот в данной ситуации, которая сейчас случилась, я чувствовал, если себя раньше мелкой монетой, разменной в политике, то сейчас просто ничтожеством чувствую. Потому что, тем более, подписанный указ вот этот президента в эти дни после взрыва, это, знаете, похоже на команду Путина: граждане России, шагом марш в Турцию.
Олег, а подождите, пожалуйста, ну вы, секундочку, вы гражданин России?
Да, конечно.
Да, вы в Турцию поедете? Вы в Турцию поедете?
Я? Да. Принципиально не поеду.
Ну так а почему вы думаете, что все остальные 140 миллионов с лишним стройными рядами отправятся в Турцию? Вот я не очень понимаю. Если у вас работает эта логика, то значит вы говорите о том, что другие люди, извините меня, не совершенно ничего не понимают в отношениях России и Турции. Им президент сказал: езжай! Они взяли и поехали, так что ли?
Мне непонятна позиция президента. Почему он так делает? Если в ситуации с Египтом нужно было, со взрывом самолета в Египте, нужно было разобраться, убедиться в том, что безопасность этих отдыхающих там обеспечена. А в данной ситуации только вчера извинился президент Эрдоган, сегодня позвонился, состоялся разговор, послезавтра состоялись огромные взрывы в аэропортах. И
в одном, слава богу, аэропорту,
указ,
да.
Указ. Угу. Подписан указ о том, что турпоток разрешается и прочее.
Хорошо, а у вас есть гипотеза? У вас есть гипотеза, почему это произошло? Почему вот вы считаете? У вас гипотеза есть?
Еще раз.
Ну, гипотеза у вас есть, почему это произошло? У вас же есть какое-то мнение, предположение?
Да, я считаю, что где-то что-то Эрдоган пообещал. Кто перед кем прогнулся тут в данной ситуации, я не могу сказать. Политика. А мы, простые граждане, разменная, еще раз говорю, монета в этой политике.
Mm-hmm, хорошо, спасибо огромное, да, спасибо за ваше мнение.
Лена, хочу тебе сказать, что наш слушатель не так уж и не прав. Конечно, ему никто конкретно не может приказать ехать в Турцию. Но у нас есть огромное количество бюджетников, которым компании компенсируют поездку. Ты помнишь, когда надо было срочно осваивать Крым, заменять украинские тела на пляже русскими телами на пляже, это сработало. Да? Точно так же сейчас будут деньги выделять на то, чтобы люди ехали в Турцию. По путевкам, которые субсидируются, ну, каким-нибудь условно «Газпромом». А там работают сотни тысяч человек.
Хорошо, в таком случае, вот давай зададим вопрос нашим уважаемым экспертам. Анатолий Васильевич, насколько сейчас все-таки опасен берег турецкий?
Ну, вот сейчас, безусловно, опасен. Я бы сейчас лично не поехал туда. Надо подождать. Дело в том, что, ну, самолеты рейсовые, они все равно туда летают, да, и какая-то часть нашего населения все равно там отдыхает с риском для своей жизни, для своих близких и так далее. Вот. Но сейчас постепенно этот поток будет увеличиваться. Будет увеличиться количество рейсов, заработают наши фирмы туристические, которые будут активно рекламировать туристический отдых в Турции, и потихонечку народ потянется. У нас люди быстро забывают все плохое. Съездил, пожарился на солнышке, приехал, сказал, как там хорошо, и народ туда рванул. Поэтому я думаю, ну вот месяц-полтора...
А там действительно хорошо. Вот давайте начнем с того, что вот что происходило в отношениях России и Турции в плане вот отдыха, опасности и так далее до того, что случилось в ноябре прошлого года. Вот насколько вообще отдых в Турции был безопасный, комфортный, приятный и так далее, и так далее. Да, я вижу, что Инна готова, и вы, пожалуйста, Анатолий Васильевич.
Я в Турции отдыхал с семьей несколько раз, начиная с середины 90-х годов, но последние 5 лет я туда не ездил по причине того, что, ну, я опасался за свою безопасность. Почему? Объясню. Угу. Потому что я ездил в 2010 году, защищал наших граждан в Турции, которые попали в плен.
Как юрист.
Как юрист, да, как адвокат. И я делал очень громкие заявления, публичные, в том числе в средствах массовой информации, на федеральных, на телеканалах, на радио, в газетах, что ездить туда нельзя, это небезопасно. И вплоть до того, что я назвал Турцию феодальной страной с непредсказуемыми действиями. Вот. Это вызвало бурную реакцию со стороны турецкого посольства. Мне звонили оттуда, говорят: господин Пчелинцев, как вы имеете право называть светское цивилизованное правовое государство феодальной страной. Я говорю, у меня для этого есть все основания, поскольку я реально воочию видел действия правоохранительных органов, как они работают. Наши правоохранительные органы отдыхают по сравнению с тем, что там делают...
А пример можно привести? Вот как они работают? Ну, чтобы мы понимали вообще, к чему быть готовыми. А то сейчас ринутся наши российские туристы на дешевизну и столкнутся с ситуацией, что потом их будут вытаскивать из тюрьмы.
Абсолютно непредсказуемые действия. Я вот конкретный пример, коротко,
да,
просто
да,
обрисую. Это было в жизни. Молодые люди, Даниил и Марина, поехали в свадебное путешествие. Впервые вообще за границу, в Турцию. Молодые ребята, симпатичные очень. Вот. И невольно стали свидетелями гибели турка на пляже. Он утонул. Диджей местный, он был в состоянии наркотического опьянения, но поскольку они были последними свидетелями, как он утонул, значит, их просто не выпустили из Турции. И при этом ничего не сказали. А когда они пришли, уже уезжали, на паспортном контроле их тормознули, говорят, авария. У них слово авария на турецком означает любую беду, любое происшествие
проблема.
И так далее.
Проблема.
Да. У вас проблема, да. И их оставили там на неопределенный срок.
А как их оставили? Где-то в заключении, под подписку?
Нет.
Как оставили?
И у них в кармане был $1 всего.
Ага. Ну да, наш турист вот, тратится до последнего.
Да, и им негде было просто элементарно жить. Но куда они в первую очередь пошли? В генконсульство наше, в Анталии. Это все было в Анталии.
Ага.
Вот. В генконсульство сказали, ребята, у нас на вас денег нет. Это ваша проблема.
Там,
да, решайте, связывайтесь со своими родственниками и так далее. Они попросили, дайте хотя бы звоночек сделать. У нас денег нет, позвоните в Россию родственникам, куда мы, как, там их ждут, их нет. Вот, да, вы можете позвонить, 1 минуту вам даем. Вы представляете? Вот это свинство, на самом деле.
Причем время уже пошло, да.
Да, было в генконсульстве в Анталии, да, это действительно.
Уже не тоже есть свой опыт, кстати.
Так вот, ребята там 10 месяцев парились, представляете? 10 месяцев.
А на что они жили?
При этом, вот, ну, хорошо, им помогали коллеги, вот, у Даниила там на работе ребята скинулись.
Он на РЖД работал, и, соответственно, компания очень хорошо.
На работе у жены тоже ребята скинулись. Местный адвокат деньги взял, ничего не делал. Обратились родственники ко мне. Но я говорю, ребята, ну я российский адвокат, и моя юрисдикция в Турции туда не распространяется, я там никто. Но тем не менее, я тогда что сделал? Просто взял российских тележурналистов. Мы туда прилетели в генконсульство посмотреть, как они работают, как они выручают наших ребят. И вот, когда мы пришли в генконсульство, нас туда, меня во всяком случае, туда не пустили. Говорят, предъявите доверенность письменную, что вы представляете интересы этих молодых людей. Я говорю, они рядом со мной. Они сами об этом свидетельствуют. Какая вам письменная доверенность? У нас даже в российских судах этого не требуют, когда представляешь интересы, физические лица присутствуют, да? Вот. Ну, в общем, дело дошло до скандала. Тележурналисты все это скрытой камерой сняли. В конце концов, я тоже поднял скандал, говорю, ребята, я так все не оставлю. Но они смягчились, принесли кофе, чай, стали, в общем, искать какие-то общих знакомых. Пришел генконсул, извинился за вице-консула. Вот. Но в конце концов так ничего и не делали. Ну, ноту направили очередную, и все. И на этом успокоились.
Ну, а как ребята удалось вытащить?
Благодаря журналистам, благодаря вам, журналистам, потому что мы здесь, в России, подняли серьезный шум. До этого я писал письма в адрес президента Российской Федерации, МИДа, консульское управление Министерства иностранных дел. Такие отписки приходили. Что интересно, в это время как раз президент России, в то время был Дмитрий Анатольевич Медведев, он был в Турции. И я очень, он встречался с президентом Гюлем, тогда Гюль был. И я очень надеялся, что вот эта встреча, ведь на таких встречах решаются такие вопросы. Только одной фразой. Сразу в протокол записали, эту проблему решили. Но этого не последовало. Вот то, что меня возмутило, я, как юрист, я защищаю часто иностранных граждан в России, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Граждан США, Европы. У меня было много таких клиентов. И я вижу, как их посольство, генконсульство в России их защищает. Они меня буквально атакуют. Они приезжают ко мне в офис, они приглашают к себе в посольство, все узнают, как, чего, едут в суд вместе со мной. Здесь ничего ровным счетом
не было. То есть получается, что если мы попадаем в Турции в какую-то неприятную ситуацию, то мы остаемся с проблемой один на один, так?
Ну, по большому счету, да. Но это не значит... Я не говорю о том, что все равно нельзя не обращаться в генконсульство. Обязанность генконсульства – помогать гражданам Российской Федерации.
Это понятно, это на бумаге. На самом деле турки хотят, что хотят, то творят, а своя страна предает своих людей. Или это даже не предательство, это такое равнодушие.
Равнодушие.
Инна, да. А вот вы сейчас поедете в Турцию?
Нет, я однозначно не поеду, и не поеду по одной единственной причине. До конфликта, который был в Турции, было действительно относительно безопасно. После того, как у нас появился серьезный сирийский кризис, значит, непосредственно курды, с которыми напряженные отношения, да, у турецкой стороны, они закончилось так называемое перемирие. И то есть внутри самой Турции неспокойно. Вот эти вот радикальные движения...
То есть курды восстали.
Да, ну, то есть да. Радикальные движения не активизировались за это время. И если я же говорю, раньше, до кризиса России, допустим, с Турцией, там было относительно безопасно, сейчас это уже абсолютно другая действительность, не говоря уже о том, сколько беженцев перешло через
эту
границу.
Есть еще один момент, который мы хотели бы обсудить через 4 минуты.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
И сегодня в рамках программы «Народная воля» мы обсуждаем одну тему – неожиданное резкое потепление российско-турецких отношений. Все ли к этому готовы и готовы ли мы теперь отправиться в Турцию отдыхать, поскольку сегодня президент нашей страны Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничения в отношении Турции. Указ вступает в силу с момента его подписания. Табиш, сегодняшний вечер можно считать в этом смысле вот таким судьбоносным.
Поужинай в Анталии.
Кстати, да, можно,
да,
прямо
можно
сейчас.
Теоретически,
президент,
да,
разрешил. Да, вы слышите голос Евгения Арсюхина, также в студии я, Елена Афонина, и наши уважаемые гости и эксперты. Сегодня с нами в студии эксперты в области государственно-конфессиональных отношений и антиэкстремистского законодательства Инна Загребина и Анатолий Пчелинцев. Очень много телефонных звонков, огромное количество сообщений на WhatsApp, но, тем не менее, я сразу прошу прощения наших радиослушателей, потому что всех мы выслушать не успеем. Мы сейчас перешли к еще одной очень важной теме. И, кстати, о ней напомнил один из наших радиослушателей, написав следующее. Вы, СМИ, сами не понимаете, что творите. 7 месяцев вы нам рассказывали о том, что Турция враг, а вот сейчас вдруг неожиданно поворот — Турция друг. Ну, начнем с того, что не мы вам рассказывали, а, в общем, как вы понимаете, много информации было, связанной с тем, что Турция действительно воплощение зла. За 7 месяцев мы с этим смирились, мы забыли о крепкой дружбе с Турцией, но стали жить в новой реальности. Теперь давайте повернем все это дело вспять. С чем столкнемся? Вот большой вопрос, конечно. Потому что отношение турок к России за эти 7 месяцев, к россиянам, изменилось или нет?
Ну, я думаю, однозначно изменилось. Почему? Потому что, как у нас была пропаганда определенная, что турки — это враги, равноценная пропаганда была точно так же и в Турции, учитывая личность самого Эрдогана. Вот.
Я думаю, что в Турции даже порезче было. Посерьезнее,
да. Ну и учитывая вообще восточный менталитет, да, что уже если пропагандировать, так так, чтобы прямо пробирало.
Да. И поэтому действительно как минимум 2-3 месяца нужно, чтобы другая пропаганда, она прошла в Турции. Турки тоже сравнительно привыкли, что мы не такие уж и враги на сегодняшний день.
Понятно. То есть салаты с испорченным подсолнечным маслом или, я не знаю, там с просроченным майонезом теперь на шведском столе будут реальностью. Стоит ли также журналист «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Добрый вечер, Эдвард.
Приветствую.
Привет. Скажи, пожалуйста, вот ты в Турцию поедешь?
Нет.
Почему?
Я был в Крыму, мне Крыма вполне достаточно. Я еще не побывал в Ливадийском дворце, поэтому анатолийские пляжи меня как-то не привлекают.
Слушай, Эдвард, ты очень много у нас на радио и в газете рассказывал про то, как в России, не только в России, россиян, скажем так, вербуют для службы в рядах ИГИЛа, запрещенной в России организации. Как ты думаешь, может наш русский парень поехать в Турцию, побухать, поваляться на пляже, а вернуться агентом запрещенной в России организации ИГИЛ?
Знаете, это что-то из области конспирологии, из голливудских фильмов, потому что те, кто хотел туда поехать, те, кто завербован был, да, например, теми же вербовщиками, как пресловутая Варвара Карвалова, ее же не в Турции завербовали, ее завербовали через соцсети, причем ее так называемый вот этот игиловский муж, он с ней 3 года переписывался, поэтому, ну, конечно, глупо думать, будто бы вот наши туристы поедут в Турцию, и там их завербуют. Причем надо понимать, что ИГИЛ она около года назад, летом 2015 года, объявила, официально объявила Турции войну, да, и, то есть утверждение, что якобы там Эрдоган и Аль-Багдади — это лучшие братья, но они немножко не соответствуют действительности, у них там в чем-то интересы, конечно, схожи, потому что Турция выступала транзитером нефти, которую нелегально добывал ИГИЛ, но, тем не менее, ИГИЛ и Турция находятся в состоянии войны, и, например, та же поимка Варвары Карауловой, она была осуществлена при помощи турецких спецслужб год назад.
Да. У нас просто телефонный звонок, Владимир давно ждет, может быть, дадим ему возможность высказаться, а потом продолжим. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать по поводу отдыха. Вот мы забыли один очень важный момент. Почему вдруг в Турции образовалось такое большое количество условий для отдыха российских граждан? Да, конечно, природные условия, море теплое и все прочее. Но на это потратили большие деньги. И как мы помним, был такой предприниматель, который Сикизоном командовал. Тельман, так называемый. Сколько миллиардов он вложил туда? А сколько таких тельманов еще у нас болтается, которые вложили деньги во весь этот отдых, и для них это трагедия, что туда никто не едет. Так,
А вы знаете, дельное замечание.
Интересно, да, спасибо,
мы уже нашли вторую возможную причину столь резкого потепления. Так или иначе, скорее всего, на президента надавили. И, конечно,
причем с двух сторон.
Да, и, конечно, тут вот Эдвард правильно заметил. По большому счету, мы с Турцией, как ни парадоксально, может быть, и союзники в борьбе с ИГИЛ. Но все настолько запутывается, что вот простой человек едет, и он попадает в какой-то капкан, смысл какого не понимает. Инна, вы перед перерывом говорили про то, что фактически курды и Турция сейчас воюют.
Да.
Если вы приезжаете в Анталию, в Сидей и так далее, как это может отразиться на вас, ну, кроме того, что банально что-нибудь, не дай бог, взорвут?
Но, в принципе, я думаю, что как бы, если банально вот так не взорвут, то впрямую это, может быть, и не отразится. То есть здесь как бы...
Ну, это как спросить, как отражается на москвичах,
но, знаете,
то, что
Курдистан,
происходит в Махачкале,
например. Курдистан, он на юго-востоке,
да,
Турции,
да,
Анталия, она на юго-западе.
Они ездят
нет,
на автобусах.
Нет, здесь речь о чем? Что поскольку они находятся в состоянии войны, и там еще достаточно много радикальных группировок, которые находятся на территории Турции, как бы, а для любой радикально настроенной группировки лучше всего что сделать? Взорвать какую-то туристическую зону. С другой стороны, что в Турции все-таки спецслужбы работают достаточно неплохо, несмотря на взрыв в Стамбуле. Вот. Более того, у них, допустим, есть такая процедура, то есть все граждане Турции, они даже детоксикацию проходят. Вот. То есть они всех своих опознают. И таким образом, то есть у них преступность, она все-таки вот такая.
Хорошо, что по поводу этих четырех террористов? Один из них якобы выходец из Чечни, примкнувший к ИГИЛ, другие там из бывших республик Советского Союза.
Во-первых, не четыре террориста, четыре — это те, которых еще разыскивают, а арестовали, это, во-вторых, 13 человек турецкие спецслужбы в течение двух суток. Это к вопросу об их эффективности.
Да. К вопросу о национальности. Можно поближе? Кто эти люди? Известно?
Да, известно. Один из них, ну, это как написали турецкие СМИ, один из них выходец из Чечни, и он был правой рукой покойного полевого командира Доку Умарова, который, кстати, являлся организатором, ну, по крайней мере, взял на себя ответственность за теракты в Домодедово в январе 2011 года в аэропорту, который, кстати, проходил по ровно такой же схеме взрыв в зоне прилетов международных терминалов.
А вот вы знаете, сколько я раз был в Стамбуле, обращал внимание, что чеченцев там, конечно, очень много. И я в какой-то момент просто перестал громко говорить по-русски. Не из-за турок. Туркам все равно, они считают, что я поляк. Из-за чеченцев. Отношение было плохое, потому что это те самые чеченцы, которые сбежали из России и имели зуб на славян. И, в общем, у меня даже была пара стычек. И тут я должен сказать спасибо стамбульской полиции. Она меня даже один раз выручила. Из конкретно. Я убегал, они меня там... Ну, они никого не поймали, но просто я убегал. И...
Спасли.
Я соглашусь, Евгений, что вы правильно говорите, я тоже с этой проблемой сталкивался. Но я хочу обратить внимание на то, что очень хорошо работают службы безопасности в отелях. Потому что владельцы отелей, люди обеспеченные, и они очень заинтересованы в репутации своего отеля. И не дай бог, если что-то в этом отеле случится, их бизнес накрывается, да? И поэтому они никого не пустят.
Анатолий Васильевич, а давайте-ка вспомним, как иногда действуют террористы со стороны моря,
ну да,
да,
как
на
это было
лодочке.
В Тунисе, да, бывает, бывает.
Да,
и так.
Это в Бомбее,
да,
также были
туристам.
Атаки.
Да. Вы знаете, охрана отеля может быть самое, что ни на есть, суперподготовленная, а дальше со стороны моря приплывает, извините меня, вот
десант.
Этот... Десант. Да, вот этот не человек, и начинается бойня именно такая, о которой мы сейчас вспомнили. И
этого исключить нельзя, безусловно, безусловно. Я просто констатирую факт, что иногда служба безопасности отеля работает лучше, чем государственная безопасность.
Хорошо, а я могу быть уверена, приезжая в Турцию вот сейчас, спустя 7 месяцев, я могу быть уверена, что в этой службе охраны отеля нет человека, который за эти 7 месяцев настолько изменил отношение,
Лена,
к российскому туристу?
Конечно нет, конечно нет. Я с вами соглашусь. За 7 месяцев много чего произошло. Я не хочу сказать, что какие-то необратимые процессы пошли, но где-то что-то есть уже. И недоверие вот это между нашими странами,
хорошее
народами,
слово, кстати, да,
оно будет очень-очень еще долго присутствовать. На это потребуется, может быть, месяцы, долгие годы для того, чтобы этот лед растопить.
Тогда возникает вопрос, насколько все-таки, вот мы возвращаемся к отправной точке нашего разговора, Эдвард, и тебе тоже этот вопрос, насколько было сейчас, ну вот, даже с человеческой, хотя, я говорю, какая в политике вообще человеческая точка зрения, ну да ладно, насколько, как ты считаешь, было нужно так срочно отменять вот эти определенные ограничения, которые были связаны в Турции, в первую очередь в той части, которая касается туризма?
Безусловно, нужно было. Эрдогана продержали на голодном пайке ровно до тех пор, пока он не понял, что с нами лучше сотрудничать, нежели враждовать. Турция нужна для прокладки турецкого потока, Южного потока, как альтернатива Северного потока, чтобы, в свою очередь, Европа и Германия в плане Северного потока была сговорчивее, потому что никому не интересно получать газ из вторых рук, а всем интересно получать из первых. Вот, работаем.
В общем, как сказал наш слушатель, мы чувствуем себя разменной монетой в руках политиков.
Но, тем не менее, наши радиослушатели, вот есть и другие мнения, в Турции делать нечего. Мы проживем без их ширпотреба и помидоров, каждый год летаем с семьей за границу, и за 15 лет в Турции не были ни разу и не хотим.
Вообще,
вот
надо в Крым лететь, там ополченцы защитят, если что, и кадыры. Кадыровский спецназ.
Хорошо, продолжим через 2 минуты.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Неожиданное потепление России и Турции. Чего здесь больше? Причины и последствия столь стремительной оттепели в отношениях двух стран. Это повод для радости или для определенной настороженности? Особенно, наверное, со стороны туристов, которые сейчас раздумывают, а не отправиться ли мне отдохнуть в Турцию? Вот, собственно, с чем может быть связан этот отдых в стране, с которой мы 7 месяцев были, мягко говоря, не в дружественных отношениях, мы обсуждаем сейчас в рамках программы «Народная воля». В студии наши эксперты в области государственно-конфессиональных отношений и антиэкстремистского законодательства Анатолий Пчелинцев и Инна Загребина, но а также мы, Евгений Арсюхин, и я, Елена Фонина. Я вот хочу сейчас зачитать сообщение, которое пришло на WhatsApp. Очень много сообщений. Огромное спасибо нашей аудитории за такую активность, но мы понимаем, что это, безусловно, тема номер один. Итак, Валерий из Ставрополя написал: «Никто нам не друг и не враг, а только партнер. На время. Паника вокруг того, что мы приняли извинения Эрдогана, неуместно. Мы красиво всем дали понять, что нас не нагнуть, а мы сами уже можем и нагибать, и даже прощать». Вот, пожалуйста, кто-то видит в этих действиях вот такой действительно государственный позитив. То есть Россия, сохранив лицо, показала всему миру, что не мы требуем извинения от Эрдогана. Хотя, я не знаю, 7 месяцев, по-моему, как раз
изучали эти реплики. Он долго думал, да.
Да, но зато как быстро все решилось, да? Вот как красиво и быстро все произошло.
Ну, не очень красиво, ведь очень долго обсуждали перевод с турецкого, правильно ли сделали, если там слово, собственно, apologize, переводили же через посредство английского. Я Инну хочу спросить, потому что, Инна, вы же специалист по религиозным видам экстремизма, и не будем делать вид, что исламские фундаменталисты никогда не любили тех, кто не принадлежит к их вере, и что настроения этих людей обостряются, когда еще политики льют воду. А как вы считаете, это да, действительно, когда-то была светская страна, говорят, с приходом Эрдогана она стала менее светской. Как вы считаете, есть ли сейчас шансы туристам столкнуться с именно исламским фактором насилия?
Ну, в принципе, такой фактор есть не только в Турции. Сейчас мы можем видеть, что сейчас не очень-то безопасно и в странах Европы. Вот. И поэтому даже если в Европе небезопасно, тогда как в Турцию гораздо больше тех же самых беженцев перебежало, и неизвестно, какие лица есть среди этих беженцев, и своих радикальных группировок в Турции было достаточно, то Турция, в принципе, сейчас тоже в достаточно такой серьезной ситуации сама находится. И насколько смогут справиться их спецслужбы, большой вопрос. То есть никто, в принципе, не был готов к такому масштабу вообще вот то, что сейчас происходит. И, в принципе, если Турция не наладит такую систему безопасности, как она, допустим, в Израиле налажена, да, то, естественно, будет достаточно, как бы, вернее, говорить о том, что наши граждане в полной безопасности, ну, конечно, не приходится. Естественно, что этот радикальный фактор, он будет играть свою роль.
Израилю-то эта система безопасности далась годами, десятилетиями войны, жертв, и, в общем-то, я не думаю, что турки в состоянии такую систему построить, ну, хотя бы чисто физически.
Жень, я вот сейчас хочу зачитать сообщение. Кстати, из Америки приходит сообщение, но о нем чуть позже. Вот не подписался наш радиослушатель, но тем не менее, что он пишет. «Вы, стайка злопыхателей, хватит нести чушь про нормальную страну».
Слушайте,
про нормальную страну какую?
Да, Россию, Турцию или Турцию? Нет, про Турцию, конечно. Ну, естественно, про Турцию.
Вы понимаете... С точки зрения радиослушателя, Турция ненормальная страна, как я понимаю, да?
Но... Нет, наоборот, Турция нормальная страна. А мы сейчас пытаемся ее очернить. Вот о чем речь идет. Что Турция нормальная страна, мы сейчас рассказываем о том, с чем может столкнуться российский турист. Мол, типа, все будет там хорошо.
Слушайте, езжайте, друзья мои, кушайте, пейте, отдыхайте. Что значит нормальная страна? Да, меня еще в 95-м году, когда я там был первый раз, поразило, насколько Стамбул развит, чист, насколько там строительство и многие государственные институты лучше работают, чем тогдашняя Россия. В этом смысле это нормальная страна. Она, возможно, нормальная для своих граждан. Мы сейчас говорим об одной узкой проблеме. Русский турист, который был в глазах турецкой пропаганды врагом номер один в течение 7 месяцев. Мы говорим о загаженных мозгах турок, которым все эти 7 месяцев про нас говорили гадости. И мы говорим, что будет с этим русским человеком на самом деле, правильно?
Который конечно, приедет конечно. Отдыхать, расслабляться и на все включено радостно за 3 копейки, потому что мы сейчас понимаем, ну, конечно, это я уж преувеличил за 3 копейки, но тем не менее, для того, чтобы сейчас приманить русского туриста, наверняка будут очень выгодные финансовые предложения сделаны.
И безусловно, сейчас будут большие скидки, тарифы будут снижены, и, ну, для того, чтобы привлечь. В последующем это будет все повышаться. Ведь я вспоминаю, в 90-е годы в Турцию было очень выгодно ездить. Это все стоило копейки, да? Но постепенно уровень цен поднимался, и ну, год назад уже, да, полтора года назад, это были европейские практически.
И цены. Вы знаете, что интересно? Постепенно ухудшалось отношение по мере того,
правда.
Как росли цены.
Да.
Ведь, казалось бы, цены растут, турист приносит все больше денег, отношение должно улучшаться. Нет. Было ощущение прямо перед войной, приедут и так. И читатели «Комсомолки» преданные знают, что у меня был у самого в Турции серьезный инцидент, я был депортирован из страны, я 7 дней провел в депортационной тюрьме, я был поражен там тому, сколько там русских людей, сколько надуманных предлогов. Порвал турецкий флаг. Он его в руках не держал. Где-то на пляже висел турецкий флаг. Говорят, порвал. Свидетельство, вот охранник. Украл телефон у гражданина Турции. Ни телефона, ни гражданина Турции. Парни из Нижнего Тагила взяли, держат. Значит, ждут, когда денежки придут из Нижнего Тагила, чтоб его. Это было просто плохое отношение к нам. И оно вот, видимо, ухудшалось. То есть, вот, я так думаю, что вот этот самолет, он тоже, может быть, был не случайен. Ведь видели же они, что не залетел куда-нибудь. Не надо. Вот, может быть, они уже к тому моменту вот это сделали специально. Я не специалист, я не Виктор Баранец, я не знаю. Но было ощущение, что и так плохие отношения между нами, хотя еще не было инцидента с самолетом.
Ну, потому что русские все схавают, вы понимаете. И плюс еще, давайте откровенно говорить, что Турция, она теряет принцип светскости. Хотя она себя позиционирует как светское государство, да, и когда приезжаешь туда, тебе гиды прям взахлеб говорят, мы светское государство, они там Ататюрк, это это их герой и так далее, они на него поклоняются. Вот, но сегодня это уже не светское.
Вы знаете, что обидно? Именно великий Ататюрк, я говорю это совершенно без иронии задней мысли, это действительно один из величайших людей, которые когда-либо жили на Земле, он сделал эту страну очень заметной страной. Он вывел ее из такого тупика, куда она зашла на финале существования Османской империи. Сделал это за несколько лет и так ловко и здорово, что я думаю, он даже покруче нашего Владимира Ленина. И сейчас новые правители отказываются от наследия Ататюрка. Я не турок, не гражданин турок. Мне кажется, они поступают очень опрометчиво.
Да, ну вот нам пишут, Эрдоган не нравится ни Евросоюзу, ни Америке. Сейчас очень выгодно с ним дружить. Кстати, сообщение это на WhatsApp пришло из Америки. И еще, вот вопрос от нашего радиослушателя, мне кажется, очень интересный. Он пишет следующее. Мне непонятно, почему в Египет не пускают, а в Турцию пускают?
Ну, кстати, хороший вопрос.
Очень хороший вопрос. Трагедия над Синаем, которая произошла, простите, после этого Египет для нас все табу. Он закрыт, мы туда не летаем. И Египет несет не меньшие убытки, чем Турция, потому что он тоже ориентирован на
туризм. Сегодня отчасти уже ответ на этот вопрос прозвучал. Очень серьезные экономические интересы у нашего государства.
И геополитические тоже.
И геополитические,
НАТО,
да.
Извините меня, страна НАТО.
Да.
Да, и то, как куда флюгер турецкий повернется, это тоже немаловажно. Плюс к этому еще большие экономические проекты. Мы уже упоминали, ну вот, правда, за рамками эфира, АЭС в Акую. То есть, простите, это масштабный проект, который строится на российские деньги, который сейчас в стадии некого подвешенного состояния. Так что здесь очень много вопросов, и не нужно думать, что все начинается и заканчивается российскими туристами. Да, 9 миллиардов – это деньги, но не они, наверное, самые значимые в этих отношениях.
Просто было бы более логично, если бы вот этот указ президента России, ну, прозвучал, был обнародован, скажем, 4 дня назад, до теракта, да? Но после теракта возникает вопрос, ну как это так, да, погибло там более 40 человек, более 200 человек ранено в аэропорту, ведущий аэропорт в Стамбуле, и мы буквально 2 дня спустя говорим, нет, ребята, давайте туда.
Ну типа мы не поддаемся на провокации, типа террористам нас не запугать.
Да, они нас не прогнули, потому что, вспомните, пожалуйста, после терактов в Европе, что говорили жители Европы, что мы террористов не боимся, мы будем выходить там на те же мероприятия, мы будем радостно смотреть спортивные соревнования на том стадионе, который в том числе стал стадионом, куда хотели совершить атаку террористы. То есть вот некая такая европейская логика, она нам тоже присуща,
что ли? А вся эта бравада хороша только до момента, пока кто-то, не дай бог, не влипает, и мы не видим русских людей, детей и женщин, которые лежат на земле в луже крови. Тогда бравада вся куда-то расходится. И, честно говоря, в Стамбуле, конечно, было страшно сейчас.
Вот не приведи Господи, вот эти детки прилетели в Татарстан, да?
Да.
Наши, которые там участвовали в конкурсе танцоров. Ну, слава богу, все обошлось. Но не дай бог, если бы кто-то из них пострадал, да? Сейчас бы, я думаю, указа бы не было. А если бы был, то реакция была бы негодование.
А может, в них секунд, и метили, в этих бисеринок? Не дай бог, конечно.
Да нет, ну что
ну,
ты
я же? Не знаю, нет, я нет. Конспиролог. Вот Эдвард сказал, я конспиролог.
Хорошо, 30 секунд остается. Анатолий Васильевич, вам, наверное, финальный вопрос. Когда в Турцию-то лететь?
Я бы подождал. По крайней мере, этот год бы выждал, этот сезон туристический. А дальше посмотрим.
Ну что ж, спасибо огромное. Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев с нами были в студии. Ну а также мы, Евгений Арсюхин и Елена Афонина. Жень, спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Народная воля.